Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Израиль нанес сегодня новые авиаудары по пригородам Бейрута. В парламенте Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре премьер-министра. В воинской части под Красноярском застрелился солдат. В Японском море российское судно столкнулось с итальянским теплоходом. Пострадавших нет. Израиль нанес сегодня новые авиаудары по пригородам Бейрута. Погиб по меньшей мере один человек, военнослужащий ливанской армии. Ранее руководство группировки Хезболлах пригрозило выпустить ракеты по Тель-Авиву, если бомбардировке подвергнется центр ливанской столицы. Хезболлах также предложил прекратить обстрел Израиля в обмен на прекращение авиаударов по Ливану. В четверг Израиль понес самые тяжелые потери за время конфликта с Хезболлах – 8 мирных жителей и 4 солдата. В Ливане, по данным местных властей, с начала израильской операции погибли свыше 900 человек и около 3000 ранены. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр выразил надежду на скорое достижение согласованной позиции по тексту резолюции ООН, направленной на прекращение огня в Ливане. Выступая на ежемесячной пресс-конференции в Лондоне, Блэр отметил, что между членами международного сообщества остаются небольшие разногласия.
Невозможно урегулировать ближневосточный конфликт, обвиняя одну из сторон. Нельзя разрешить кризис одними заявлениями. Этого можно добиться только путем планомерных действий, включая прекращение огня, а затем и решение главной проблемы, которую составляет неспособность правительства Ливана взять под контроль всю территорию страны.
Сказал Тони Блэр. Россия призвала к немедленному перемирию в израильско-ливанском конфликте. Как подчеркивается в заявлении российского МИДа, подобное кровопролитие далее продолжаться не может. Москва выражает надежду, что в ближайшие дни Совет Безопасности ООН сможет найти согласованное решение по регулированию кризиса. Израильские военные провели сегодня очередные рейды и в секторе Газа. Убиты 2 палестинца.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Его кандидатуру ранее внес в парламент президент Виктор Ющенко. Предполагается, что Ющенко будет присутствовать на сегодняшнем заседании Верховной Рады. Он намерен предложить свои кандидатуры на посты министров внутренних дел, обороны и иностранных дел. В четверг президент и лидеры парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко, подписали универсал национального единства, документ, определяющий пути развития страны. Среди ключевых пунктов соглашения – единственным государственным языком страны признан украинский, а вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться на референдуме. Юлия Тимошенко заявила, что подписанный документ – это капитуляция перед силами, которые хотят вернуть времена президента Леонида Кучмы.
Я верю в то, что...
По-моему, этот абсурд долго не продлится, а мы уходим в бескомпромиссную оппозицию. Повторяю, в бескомпромиссную. Мы не пойдем на компромиссы с теми, кто, как мы считаем, следует традициям старого режима.
Сказала Юлия Тимошенко, выступая перед журналистами в Киеве. Посол США в Киеве Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с любым новым правительством Украины, которое будет сформировано в ходе демократического процесса.
Только украинский народ решает, кто им будет управлять. И он высказался на выборах в марте. Депутаты Рады в течение нескольких месяцев создавали различные коалиции. Соединенные Штаты относятся к ситуации осторожно, не проявляя каких-либо предпочтений.
Сказал американский посол на пресс-конференции в Киеве. Комитет в защиту журналистов выразил тревогу в связи с тем, что в Таджикистане не выдали BBC лицензию на вещание на частоте FM.
Мы крайне обеспокоены тем, что отказ властей выдать лицензию на вещание BBC лишит населения Таджикистана очень важного источника информации.
Говорила сотрудник комитета Нина Огнянова. Официальный Душанбе мотивировал свое решение отсутствием надлежащих соглашений с британским правительством.
Радио «Свобода». Новости.
В воинской части недалеко от Красноярска погиб солдат. В четверг вечером он выстрелил себе в голову из автомата, находясь на посту. За последние 2 года это уже 7-й трагический случай в этой части. На окраине Кабула талибы совершили минувшей ночью нападение на блокпост полиции. По сообщению местных властей, убит один из нападавших, среди полицейских потерь нет. В четверг в провинции Кандагар в столкновениях с боевиками были убиты четверо военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Всего за последние дни погибли 7 солдат коалиции. В тот же день в Кандагаре более 20 мирных жителей погибли в результате взрыва заминированного автомобиля. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер заявил, что международное сообщество не пойдет на уступки боевикам в Афганистане. В ряде штатов США из-за невиданной жары объявлено чрезвычайное положение. В 70 городах температура достигла рекордного уровня. Не менее 13 человек погибли в последние дни на востоке США, рассказывает Владимир Морозов.
Во многих районах восточных штатов, от Массачусетса до Южной Каролины, электростанции работают на пределе, потому что во всех квартирах и офисах включены кондиционеры. Нередко это приводит к аварийному отключению электричества. Говорит Виктор Батиста, менеджер супермаркета в Нью-Йоркском районе Квинс. У нас в магазине есть свой электрогенератор. Это единственная причина, что мы еще работаем. Полиция с помощью добровольцев разыскивает бездомных и уговаривает их временно переселиться с улицы в специальные охладительные центры. В больнице города Фичбург, штат Массачусетс, доставлено 40 человек, которым стало плохо на концерте группы Warped, проходившем на открытой площадке. На прошлой неделе в штате Калифорния от жары погибли 164 человека. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомним главные новости к этому часу. Израиль нанес сегодня новые авиаудары по пригородам Бейрута. В парламенте Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре премьер-министра. В воинской части под Красноярском застрелился солдат. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире час прессы. Сообщение о пропаже более 200 экспонатов из Государственного Эрмитажа, сделанное директором музея Михаилом Петровским, вызвало целый шквал публикаций в российской прессе. Журналисты не церемонились, чего стоят только одни заголовки. «Скелеты в хранилище», «Фонды Эрмитажа охраняли покойники», «В зимнем ищут копии картин», «Оборотни атаковали Эрмитаж». Можно продолжить и далее. Почему такое злорадство? Почему такой цинизм? Какую реакцию вызвали эти публикации в самом Эрмитаже, музее, которым по праву гордится и Петербург, и вся страна. Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» руководитель пресс-службы Государственного Эрмитажа Лариса Корабельникова, редактор отдела культуры газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Людмила Лиусская и главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков. Нашим слушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 053. Абонент везде, Радио Свобода. Но в начале нашей передачи традиционно рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации?».
Час прессы. Что происходит?
В Петербурге в эти дни в рамках возбужденного еще в середине июня уголовного дела по факту публикации материалов, разжигающих межнациональную рознь, прошли обыски в редакции газеты «Русь православная», на квартире главного редактора газеты Константина Душинова и в издательстве «Царское дело». Чтобы это дело было возбуждено, петербургским правозащитникам пришлось несколько раз обращаться в городскую прокуратуру. Мы связались по телефону с председателем регионального отделения партии «Демократическая Россия» Русланом Леньковым. Его подпись стоит под этими обращениями, и попросили прокомментировать ситуацию. Добрый день, Руслан.
Добрый день.
Почему вы добивались возбуждения этого уголовного дела, Руслан?
Газета «Русь православная» и ее главный редактор Константин Душинов уже на протяжении многих лет занимались разжиганием межнациональной розни. И сейчас их деятельность дошла до того, что они занимаются тиражированием и распространением нацистских фильмов 40-х годов. Вот в частности, в интернете можно на их сайте было скачать небезызвестный фильм «Вечный жид», что, в общем-то, вышло за все пределы дозволенного, и в том числе законодательством Российской Федерации. Удивительно было, что прокуратура возбудила уголовное дело, потому как на протяжении уже многих лет прокурор города Санкт-Петербурга Зайцев отказывался действовать в соответствии с законодательством в отношении этого нацистского средства массовой информации. Но еще и неудивительна была позиция прокуратуры, когда дело было возбуждено, о нем сообщили в средствах массовой информации, не проведя никаких следственных и оперативных действий. То есть фактически прокуратура дала возможность нацистам уничтожить все улики. И провели обыски спустя уже 2 месяца после возбуждения уголовного дела. То есть фактически потворствуя этим преступникам и покрывая нацистов.
Руслан, скажите, газета «Русь православная» – одна из многих газет подобной направленности, существующая в Петербурге. Как бы вы в целом охарактеризовали общую ситуацию в этом городе? Много ли распространяется в городе газет и книг, разжигающих межнациональную рознь сейчас?
К сожалению, Петербург просто превратился сейчас в нацистскую столицу России. Город, переживший блокаду, фактически понесший самые большие жертвы во время Второй мировой войны и потерпевший именно от фашистов, сейчас превратился в центр распространения нацистской идеологии не только в России, но и на страны СНГ, потому как именно перепечатки из той же самой Руси православной появляются и в украинских нацистских средствах массовой информации, и в белорусских, и так далее.
Руслан, вам не раздавались какие-то угрозы? Вообще вы не опасаетесь за свою жизнь после того, как вы добились возбуждения уголовного дела против этой газеты?
Ну, вы знаете, я уже, в общем-то, перестал чего-либо бояться после известных событий 98-го года, когда было покушение на Галину Васильевну Старовойтову, и я был одним из тех людей, кто был ранен, вот, являясь потерпевшим по этому делу. В общем-то, угрозы раздаются постоянно, но если к ним прислушиваться и их бояться, то, в общем-то, и жить не стоит.
Спасибо большое, Руслан. Мы желаем вам удачи.
Час прессы. Что происходит?
Мы беседовали с председателем регионального отделения партии «Демократическая Россия» Русланом Леньковым, а сейчас вернемся к нашей теме. Давайте послушаем, как отреагировала российская пресса на сообщение о том, что в Эрмитаже было обнаружено исчезновение более 200 экспонатов. Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Сразу после скандала с исчезновением из хранилища Эрмитажа более чем 200 экспонатов в прессе появились материалы на эту тему. Вот лишь некоторые из заголовков. «Оборотни атаковали Эрмитаж», «Скелеты в хранилище», «Фонды Эрмитажа охраняли покойники», «В зимнем ищут копии картин», «Эрмитаж разберут по частям», «Музейная катастрофа». Материал под последним названием вышел в независимой газете. «Лето нынешнего года», пишет издание, «войдет в музейную историю России как черное». Произошло сразу два громких ЧП. Пожар в Тютчевской усадьбе Муранова и беспрецедентная пропажа из Эрмитажа. Оба происшествия симптоматичны. Пропажа экспонатов из Эрмитажа показала, насколько беззащитна перед музейными ворами действующая система учета и контроля бесценных фондов, пишет газета. Далее издание приводит слова заместителя руководителя Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Анатолия Вилкова, который предлагает бороться с музейными кражами посредством ужесточения ответственности музейных хранителей. Информационный сайт Фонтан.ру пишет, собирается ли потомственный глава Эрмитажа освободить кресло, неизвестно, называя пропажу экспонатов кражей века. Также Фонтанка со ссылкой на свой источник перечисляет похищенное. 107 икон, 10 крестов мощехранительниц, 8 серебряных чаш потир, пасхальные яйца, столовое серебро, фигурки животных, в основном подделки под Фаберже, портсигары, рамки для фото, часы, пудреница, зеркальце. Фонтанка.ру вспоминает еще один громкий скандал, связанный с Эрмитажем. В конце 90-х годов Эрмитаж оказался в центре нешуточного скандала, который получил название информационной войны между музеем и счетной палатой. Основными претензиями аудиторов стали недополученная выгода и отсутствие 47 единиц хранения из 50 выборочно проверенных инспекторами счетной палаты, а также нецелевое расходование отпущенных бюджетом средств. Кроме того, проверка якобы установила, что около 220 тысяч экспонатов не закреплены за материально ответственными лицами, а значит, в случае их исчезновения ответственных будет не найти. По результатам проверки Счетной палаты выяснилось, что по 7 отделам Эрмитажа на тот момент более 200 единиц хранения числились за 78 бывшими хранителями, из которых многие на тот момент уже скончались. Атака на Эрмитаж многими была воспринята как политическая акция. Дело в том, что результаты проверки были обнародованы во время одного из этапов губернаторских выборов, а одним из кандидатов на пост губернатора был заместитель председателя Счетной палаты Юрий Болдырев. Именно с ним и воевал Эрмитаж, посчитавший озвученные результаты проверки тогда оскорблением всего музея, пишет Фонтан.ру.
Это был обзор корреспондента «Радио Свобода» Дмитрия Казнина. Мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов – альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Айзунков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель пресс-службы Государственного Эрмитажа Лариса Корабельникова, редактор отдела культуры газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Людмила Лиуская и главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков. У меня первый вопрос к журналистам. Я хотел бы попросить, Людмила, вначале вас, а потом вас, Николай, сказать, как вы восприняли все, что произошло в Эрмитаже и последствия, те публикации, которые появились. Люда.
Ну, как это можно может воспринять человек, который бывает в Эрмитаже достаточно часто и знает его изнутри, как катастрофу? Неожиданность, катастрофа и большое несчастье. И узнала я совершенно в то же самое время, что и все коллеги, и с интересом после пресс-конференции посмотрела публикации. Меня они поразили. Еще раз убедилась в том, что наша профессия все-таки ей свойственна значительная доля цинизма. И сенсация может победить как бы в человеке все, разум. Говорить о том, что произошло, еще рано, и никто не знает, что случилось. И сразу столько нашлось обвиняемых, что просто остается руки развести.
Николай Донсков.
Ну, я воспринял, в общем, как и все, это сообщение как трагедию. Собственно, это было видно, действительно, я даже писал об этом в своей статье, что сотрудники Эрмитажа вот в те дни, не только в день пресс-конференции, вообще все дни они были непривычно молчаливы и трагичны. Их лица выражали вот всю эту трагедию, которая там случилась. Просто, собственно, нечего было им сказать. Вот такой небывалый случай произошел. Ну, а что касается публикаций, то, в общем, я полагаю, что те средства массовой информации, которые, как вот говорилось, употребили некий перехлёст, вероятно, это специфика этих изданий. Тут, в общем, это тоже надо учитывать. Хотя, в целом, мне кажется, что в основном публикации... Ну, во-первых, об этом факте невозможно молчать, естественно, потому что это событие мирового уровня, несмотря на то, что это событие трагическое, но это касается всех, поскольку сам Эрмитаж — это мировая ценность, это бесценное хранилище. Ну вот еще раз хочу сказать, что те средства массовой информации, которые причисляют себя к серьезным, к качественной прессе, так называемой, мне показалось, что они постарались проанализировать ситуацию, и я не заметил пока каких-то конечных оценок и тем более того, что были названы в этих публикациях какие-то виновные. Ну, несомненно, что в определенных средствах массовой информации были некоторые, ну, как это скажем, версии, намеки. Ну, не более того, безусловно.
Вы не считаете, что какая-то компанийщина была развязана в отношении Михаила Петровского в этих публикациях? Какой-то политический подтекст вообще появился? Ведь всем известно, что Михаил Петровский занимает достаточно самостоятельную позицию по многим и политическим вопросам. Это и кинофестиваль, можно вспомнить, и многие другие вещи.
Мы писали обо многом из этих вот политических, так называемых, скандалов, в том числе о кинофестивале, и о другом, о многом другом. В этом случае я этой компанейщины не заметил. Другое дело, что, основываясь уже на публикациях, кто-то, какие-то фракции, скажем так, могут этим воспользоваться. Но вот еще раз повторяю, средства массовой информации, на мой взгляд, такой цели перед собой не ставили, не преследовали.
У меня вопрос к руководителю пресс-службы Эрмитажа Ларисе Корабельниковой. А вы не почувствовали какого-то вот такого компанейщины какой-то в этих публикациях?
Ну, я согласна и с Людмилой, и с вами, что, в принципе, как бы, может быть, общий тон, он был достаточно взвешенный. Более того, мне показалось, что в данной ситуации телевидение более взвешенное давало сюжеты и информацию. Но, может быть, потому что и на пресс-конференции, и в статьях, и в печатных СМИ выступало много журналистов, которые не так, как, например, Людмила Люская, хорошо знают Эрмитаж, а люди, которые, как показала пресс-конференция, иногда просто впервые пришли в музей на нашей пресс-конференции. И они не знают музея, не знают не то, что его специфики, а как бы вообще работы музея как структуры, как такового. И отсюда непонимание. И из непонимания вырастают проблемы. Да, то, что кажется достаточно простым для нас, для музейщиков, для людей, которые вообще знают музей, для тех, кто пишет о музеях, постоянно участвует в наших событиях, в открытиях выставки, знают, как мы работаем. У них не возникает этих вопросов. Они не так реагируют на события. Вот. Мне кажется, что, конечно, хорошо, когда статьи аналитичны, когда они взвешены и разумны. А стремление к сенсации любым способом, узнать что-то такое, что не знает твой коллега, мы с этим тоже столкнулись. У нас постоянно идут звонки и спрашивают, ну, на мой взгляд, просто о мелочах.
В то время как вопрос серьезный. Можете пояснить?
Ну, например, вопрос, что из 200 вещей самое дорогое? Покажите вот эту картинку. И когда я начинаю объяснять, что все самое замечательные, все шедевры у нас обычно в экспозиции, люди не понимают. То есть вот это недопонимание, оно, конечно, сыграло свою роль и в тех негативных публикациях, которые мы имеем. Причем, наверное, чем газета, чем портал менее известен, тем больше ошибок и более... как сказать, и более злые идут публикации.
А что у вас вызвало больше всего негативного восприятия? Какую-то можете публикацию назвать или вот какое-то заявление журналистов?
Вы знаете, очень мне не понравилось, вызвало просто негативное. Виктор Топоров, «Презумпция музейной виновности». Да, это деловая газета. Потому что все было смешано в одной статье, вспомнили и Данаю, и сказали, что это, он сказал, что это копия. 12 лет работали реставраторы над этой картиной, устанавливали степень утраты. Была создана комиссия из ученых, искусствоведов. Да? И одним словом человек зачеркивает вообще всю работу. И, конечно, вспоминается опять здесь и работа Счетной палаты. В то время как по счетной палате у нас было несколько в свое время пресс-конференций, мы ответили на все 75 вопросов, которые были заданы счетной палатой. Мы это разместили на сайте Эрмитажном. У нас был полный доступ. И здесь я тоже еще хочу заметить такую вещь. Во многих публикациях, даже достаточно хороших, Михаил Борисович Петровского упрекают в том, что он скрыл какие-то данные, что мы не сразу дали полный список вещей. Но... С одной стороны, мы сделали это потому, что так просили следственные органы. Когда же произошла утечка из прокуратуры информации, да, то мы решили, что мы тоже свободны в своих действиях, и тогда мы повесили весь список с полными описаниями вещей. Тоже очень во многих публикациях говорилось о том, что в Эрмитаже нет описания вещей. Этого не бывает. У нас есть инвентарь, на каждую эрмитажную вещь, на каждый эрмитажный экспонат есть музейное описание. Мы опубликовали и поместили на сайт иллюстрации цветные тех вещей, которые были каталогизированы, которые у нас участвовали в выставке, и то, что мы могли дать. Поторопились некоторые СМИ. сказали о тех вещах, которые были. И опять же пошли ошибки. Там коллекция Николая II, средневековые эмали. А вещи, я даже специально принесла список вещей сюда, на наш эфир. А вещи в основном это 19 век. Очень немного 18-го, буквально единица 20-го. В том числе, как вот уже и говорилось, есть даже шаги Фаберже. Так что вот это стремление во что бы то ни стало быть первым, во что бы то ни стало что-то произнести сенсационное, оно приводит к тому, что мы уходим от правды.
У нас звонки, Кирилл Николаевич из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Лариса, я понимаю, как вам горько, обидно и как бы перечеркиваю эту огромную работу. Но мне кажется, особо вы не должны обижаться на резкий тон публикации, потому что произошедшее требует достаточно суровой и резкой оценки. А у меня вопрос такой, ведь даже если это пропажа, а не кража, и они где-то в ближайшей кладовой находятся, все равно это достаточно серьезный упрек в ваш адрес, и это свидетельствует о том, что не налажено должной компьютерный учет и так далее. То есть пожелание, чтобы это было сделано. Ну и вопрос вот по замечанию Андреева или этой палаты. Правда, вы отвечали, но я не в курсе. Насчет того, что некоторые ценности числились за умершими людьми. Что вы можете вообще персонально вот по Андрееву сказать? Каковы его замечания в этом плане? Ну, если можно, Поленькова... Нет, Поленькова не буду. Спасибо.
Ну, когда умирает хранитель, хранение остаются достаточно большие по количеству экспонатов. И передавать хранение – это достаточно длительный процесс. Поэтому, естественно, что на определенном отрезке времени, пока новый хранитель принимает вещи, они могут числиться еще за человека, который уже не существует. Но при этом есть еще в отделе главные хранители, есть главный хранитель музея. Все равно это вещи не бесхозные, как некоторым кажется.
Александр из Ленинградской области. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что Петровский совершенно справедливо выступает против жуткой застройки центра города, против этой ужасной башни, которую собираются строить. Не могла ли это быть какая-то провокация против Петровского за его, в данном случае, очень правильную позицию по сохранению центра Петербурга? Большое спасибо.
Да, можно немножко перефразировать вопрос. Лариса, вы испытываете какое-то давление от противников тех проектов, сторонником которых является Михаил Борисович Петровский, скажем так?
Это сложно сказать. Но я скажу, достаточно может быть забавный случай. Мы проводили музыкальные фестивали, как знаете, постоянно это делаем. И два банка выступали спонсорами этих фестивалей. Пусть того, как Михаил Борисович упомянул, вот в связи с вопросом об архитектуре Петербург, современные строения, в создании которых участвуют эти банки, они перестали быть спонсорами наших фестивалей. Судите сами.
Николай Донсков, вы хотели?
Ну, если продолжать вот эту тему, вряд ли это давление, это просто, естественно, реакция тех людей, которые имеют деньги. А что касается того, могла ли быть вот эта ситуация в Эрмитаже протестом, вернее, не протестом, а провокацией? Ну, очевидно, что нет, потому что сами сотрудники Эрмитажа, сам Михаил Борисович говорил о том, что эти кражи, они происходили долгие годы, то есть они случились не сегодня, и поэтому, ну, как же это могло быть, тем более, что вот этот вот проект «Газпром-Сити» появился вообще совсем недавно. Вот. А что касается, вот мне показалось очень важным, говорила Лариса, по поводу пресс-конференции. И вообще, как вышла в свет вот эта вся история? Потому что действительно известно всем, об этом тоже говорил сам Михаил Борисович, что первое время об этом в Эрмитаже старались не распространяться. То есть пытались внутри себя найти вот эти экспонаты, пытались как-то разрешить эту сложную проблему. И вот у меня такое мнение, что на самом деле гласность, она всегда способствует, потому что журналисты, в принципе, они не враги. Может быть, кто-то в чем-то ошибся. Ну, что делать? Такова, опять-таки, специфика. Но вот пример последних дней, когда уже был обнаружен экспонат один из пропавшей коллекции, как раз это произошло после того, когда было обнародовано вот этот, был обнародован этот список. И возможно, что если бы об этом стало известно раньше, возможно, это раньше бы этот процесс начался, потому что и среди коллекционеров, то есть тех людей, которые в принципе являются возможными потребителями вот этого краденого искусства, есть тоже люди совестливые. Они ведь не все, я полагаю, они не все связаны все-таки с антикварной мафией.
Спасибо, Николай. Я напомню нашим слушателям, что в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о страхах и тревогах детей. Беседует Татьяна Ткачук. Программа повторяется в час ночи.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес сегодня новые авиаудары по пригородам Бейрута. Погибли по меньшей мере 3 человека. Продолжаются бои на юге Ливана. По сообщению телекомпании «Аль-Арабия», убиты 3 израильских военнослужащих. Эта информация не подтверждена из других источников. Израильские военные провели сегодня новые рейды, и в секторе Газа убиты 2 палестинца. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Его кандидатуру накануне внес в парламент президент Виктор Ющенко. Ющенко намерен предложить свои кандидатуры на посты министров внутренних дел, обороны и иностранных дел. В воинской части, дислоцированной в городе Железногорск Красноярского края, застрелился солдат. За последние 2 года это уже 7-й трагический случай в Железногорской части. В Японском море российский корабль столкнулся с итальянским теплоходом. Пострадавших нет. Инцидент произошел в четверг у входа в пролив Лаперуза в условиях сильного тумана. Российское судно-рефрижератор получило пробоину и перевернулось. 16 членов экипажа успели спастись. 17 человек погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго. Как сообщили в миротворческой миссии ООН, среди погибших 3 россиян, члены экипажа. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год миссию ООН в Ираке. Военный суд Сан-Диего, США, предъявил обвинение в нападении на мирных жителей 6 американским морским пехотинцам, служившим в Ираке. Речь идет об инциденте в селении Хамадия в апреле этого года, в результате которого были ранены несколько иракцев. Министерство финансов США объявило, что отделения Международной организации исламской помощи в Индонезии и на Филиппинах собирали денежные средства для Аль-Каиды.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» мы обсуждаем многочисленные публикации в российской прессе, посвященные последним событиям в Государственном Эрмитаже – обнаружению пропажи более 200 произведений искусства из русского отдела. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях руководитель пресс-службы Государственного Эрмитажа Лариса Корабельникова, редактор отдела культуры газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Людмила Лиуская и главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 053, абонент везде «Радио Свобода». У нас много звонков. Мария Константиновна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я звоню из Москвы, но, в общем, Ленинград мой родной город. Я блокаду прожила в Ленинграде. И поэтому про Эрмитаж, наверное, знаю больше, чем люди из других городов. И меня удивляет, что мы говорим о том, что случилось в Эрмитаже. Газеты пишут, радио, телевидение, как о беде Эрмитажа. А это беда страны, а не Эрмитажа. Потому что таких сокровищ, как Эрмитаж в России, имея в виду хранилище культурных ценностей, больше нету. И кто-то из говоривших передо мной сказал, что журналисты не враги Эрмитажа. Они не враги Эрмитажа, но они невежды. Они не знают, что такое Эрмитаж. Они не знают, что такое Эрмитаж. Они не видели этих старух святых, которые спасли его во время войны. Старухи спасли. женщины без дипломов университетов спасли этот Эрмитаж. И, наверное, так сказать, в каждом стаде есть какое-то дурное животное. Я не верю в то, что это покрали в Эрмитаже. И мне удивительны нападки на директора Эрмитажа, потому что это человек, который вырос в Эрмитаже, его родной дом Эрмитаж, так же, как дом его отца. Для него, я думаю, эта потеря гораздо больше значит, чем если бы ограбили его квартиру, дачу, что там у него есть. А больше всего меня в этой ситуации поразили люди, которые в этой беде пытаются делать какую-то свою игру. Я слышала по телевидению выступление директора музея, господи бог мой, ну, выскочила из головы, Ирину Антонову, главного Московского музея изобразительных искусств имени Пушкина. И что ее тревожит? Чтобы сейчас забрать из Эрмитажа тех импрессионистов, которые немереное количество лет назад были переданы в Эрмитаж. То есть под шум беды. Давайте мы и это еще заберем.
Понятно. Спасибо, спасибо большое за ваше мнение. Лариса, вы хотите прокомментировать?
Я хочу поблагодарить. Это приятно слушать, вот именно и ощутить такую поддержку. И я думаю, и Михаил Борисович, это тоже очень приятно, потому что действительно, скажу, что наш директор, он очень много делает для музея и для открытости его в том числе. В связи с этим я хочу отметить, что, да, 200 экспонатов не оказалось в отделе русской культуры, но согласно всем правилам музейным, пока не закончилась проверка данного хранения, мы не могли сообщать и в соответствующие органы, и в Министерство культуры, что произошла пропажа. Когда это было окончательно установлено, сразу в один день одновременно все компетентные органы узнали. Более того, в этот же день мы сделали пресс-релиз, он появился на сайте, он был разослан пресс-службой. На следующий день мы провели пресс-конференцию. Это беспрецедентно. Ни один музей, а вы знаете, что во всех музеях мира бывают кражи, так не поступал. Кстати, вот Джулиан Рэдклифф, Art Lost Register, глава этого объединения, он отметил, что в Америке, например, вообще музеи стараются не афишировать свои пропажи, что, в общем-то, затрудняет поиск вещей. Мы же как опубликовали весь список потерянных вещей с описаниями, с размерами и с весом. И это очень важно, потому что именно по этим параметрам антиквары, любители искусства, любители русской старины могут понять, что за вещь попала к ним в руки. И, как вы правильно сказали, коллекционеры все-таки в основном не черные коллекционеры, а приличные люди. И, конечно, они постараются вернуть, если таковая вещь эрмитажная к ним попадет.
В этом бы вам как раз могли помочь журналисты, если бы они не только распечатали ваше обращение, но еще помогли бы сориентироваться
коллекционерам. Ну, есть журналисты, которые помогают.
Ну, а потом надо все-таки, видимо, журналистам тоже думать. Мне показался очень точным один заголовок, что у Эрмитажа украли репутацию. То есть ее не украли, ее пытаются украсть, и когда ты пишешь, надо все-таки думать о последствиях. Вот, о последствиях, которые для музея, для ни одного музея. Ведь это пятно как бы получилось так, что упало на все музеи. Что мы... Ведь мне, о чем я хочу сказать, все время говорят о том, что вот не против ли это Михаила Борисовича направлено, и мы вот говорим, да, нет, но что греха таить, уже давно идет спор, и это аргумент в споре. Люди, которые ищут сокровища пропавшие, разыскивают, хотят быть причастны к тому, что хранится в музеях. Музеи все время обвиняют в том, что они слишком закрыты, что они не допускают туда проверять. Хотят люди участвовать. Я очень хорошо помню, не так давно в моей родной газете было интервью человека, который работает как раз вот в антикварном отделе, разыскивает. Он, путая, как бы, понятие музейное, как бы понятно, что он совершенно не очень в теме. Он обвинял музеи в том, что они не допускают. Он говорил о том, что нельзя, впрямую говорил, нельзя доверять такие ценности хранить людям с такой зарплатой. А кому можно? Олигархов? Кто может это хранить? Это же смешно. И потом, что у людей в погонах настолько выше зарплаты, что им это можно доверить. И давайте прикинем, сколько было неприятностей как бы в других совершенно системах охранительных, и сколько было неприятностей в музеях. Как можно так всех огульно? Поэтому эта вот ситуация, и Росохранкультура так взбодрилась, вы слышали же, наверное, заявление, как это аргумент в том, чтобы ввести какой-то, и Михаил Борисович об этом говорил вот в комментарии нашей газете, чтобы ввести какое-то внешнее управление, чтобы ввести какой-то контроль. Система музейного хранения, вероятно, она нуждается в реформации, потому что правильно, как говорит Петровский, она рассчитана на хранителя с большой буквы, и как это было всегда. Видимо, большое искушение, рынок, еще что-то, там, ну, не только хранители к этому причастны, там масса людей, которые работают, обеспечивают систему охраны, там, я не знаю, вентиляции, чего угодно. Ценности всегда искушение, но реформировать эту систему надо все-таки учитывая музейную специфику. Это не банк, где можно все уложить на полки, в банках крадут, а здесь подвижный живой организм, там экспонаты все время передвигаются. И думать надо, нужен каталог, но это только живопись пока в нем, это очень долгая история. Нужны эти чипы, но представьте...
Электронный
каталог. Представьте себе, сколько, если 3 миллиона экспонатов, сколько времени надо и сколько надо рук чужих, чтобы сделать это быстро. Значит, невозможно это быстро сделать.
Газета.ру подсчитала, 55 лет потребуется только для того, чтобы 10 минут держать в руках один предмет.
Поэтому надо очень аккуратно, и меня лично вот как-то очень, ну, не знаю, понятно, что у нас профессия, она все-таки несколько циничная, она на новостях строится, но когда мужа, человека, который умер полгода назад, можно сказать, газета призывает к ответу, он должен оправдывать, непонятно почему, ее никто из музейных людей не сказал, что она виновата. Фотографию на первую полосу помещают человека, который умер, и ну, вот,
находят ее всеми правдами и неправдами.
Ее делают моложе, чуть ли не на 10 лет, причем несколько сразу средств массовой информации, видимо, чтобы ситуация была еще более трагичной. То есть вот эта вот пыль, надо писать. Это действительно страшная беда, это сенсация, это все правильно. Надо писать все-таки правду и взвешенно.
Я хочу добавить, что говоря о том, что есть пробелы в охране экспонатов, не помнят, не хотят отметить, что Михаил Борисович говорил и о том, что мы работаем над цифровой коллекцией, что у нас уже 100 тысяч экспонатов, живопись, конечно, в основном в цифре сделаны. Не говорят о том, что у нас есть великолепное, самое лучшее, наверное, в Европе, по крайней мере, новое фондохранилище с очень сложной системой доступа. То есть вот об этих всех новинках, на которые не сейчас стал работать музей, о которых мы работаем уже долгие годы, или не говорят, или стараются об этом вообще даже не вспоминать. Хотя и этот вопрос поднимался на пресс-конференции, и об этом мы тоже говорим постоянно.
Пожалуйста, Николай.
Я хотел бы сказать, вот по поводу, говорилось, что люди в погонах, но имеется в виду отдел уголовного розыска, который занимается как раз, да-да-да, так называемый антикварный отдел. В принципе, какое-то рациональное зерно в их словах есть. Что я имею в виду? Я не имею в виду, конечно, что вот именно эти люди должны чем-то заниматься. Просто должна быть, на сегодняшний день, как мне кажется, ее нет. Каста или профессия, вот профессионала в области обеспечения безопасности музейного дела. Ее нет в России, не только в Эрмитаже. То есть, безусловно, есть отдельные люди, которые подвижнически этим занимаются всю жизнь. Они энтузиасты, они достигают каких-то результатов. Но вот все-таки потока вот того, чтобы была система стройная, отлаженная по всей стране, такого нет. И, ну, возможно, об этом будет речь идти как раз вот 14 августа на совещании Совета музеев, которое в экстренном порядке было собрано после событий в Эрмитаже. Но, в общем, это дело рассчитано на долгие годы. Так же, как и строительство новых фондохранилищ. К сожалению, тоже Михаил Борисович об этом говорил, что этого мало для Эрмитажа, это очевидно мало. И не, к тому же всего лишь Эрмитаж может этим похвастаться, другие музеи, к сожалению, нет. И пример, скажем, того же Русского музея, который точно так же подвергается нападкам злоумышленников. Вот, к сожалению, печально эта система, когда нет отлаженной системы обеспечения безопасности музейных ценностей. А хранители в данном случае, они, конечно, в первую очередь ученые. Они не могут за ним, они не могут стоять там с винтовкой у входа. Это не их задача. И они свою задачу выполняют. Причем им приходится параллельно с этим, вместе с тем, быть и канцеляристами, и архивариусами, и в том числе отвечать и за безопасность отчасти, как это ни парадоксально, хотя это явно не их задача.
Можно я скажу?
Пожалуйста.
Дело все в том, что музейные ценности, нам кажется, что они как бы раз они из рыночного оборота вышли, они уже не имеют цен. Всегда они будут искушением для людей там не очень здоровых, алчных и готовых нарушить закон. Все музеи мира бьются за музейную безопасность. И никогда не будет создана такая система, которая полностью эту проблему решит. Вот смотрите, в Амстердаме, допустим, ночью, если в музее срабатывает сигнализация, перекрывается улица. Они считают, что человеку можно приложить там дуло пистолета, и он откроет все хранилища. А в Стокгольме люди пришли за 10 минут там до закрытия музея, положили охрану на пол, забрали, что хотели, сели на катер и уплыли морем. То есть невозможно придумать. То есть надо максимально, может быть, я не знаю, как это... Это не банки грабят, но как можно, какую можно придумать систему, если все равно это люди, все равно это ценности, и ценности, которые передвигаются. Весь мир об этом думает и не может найти рецепт.
Идеала нет, нет абсолютно, но тем не менее работать нужно в этом направлении. Система такая есть, она есть в мире, просто она не всегда срабатывает. Она не может обеспечить в 100% случаев.
Николай, согласитесь, вот что Эрмитаж более чем кто другой над этой системой работает?
А я не обвинял в данном случае
Эрмитаж. Нет, я как раз благодарностью к вам.
Я начал с того, что нет в России этой системы, а Эрмитаж-то работает.
Давайте послушаем слушателей, очень давно уже ждут. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Ну, во-первых, я вот хочу напомнить Виктору, я в его эфире с господином Петровским очень такую неприятную, так сказать, историю рассказал о сказочно богатом тесте, он же скромный ученый-хранитель содержимого Эрмитажа. Вот. Ну и вот я, как бы, так сказать, все это делал, в смысле, видел я очень давно. Например, 70-е годы у меня, я общался с художниками, жил в таком районе, где там очень много мастерских. Сам не чужд этому делу.
А вы можете покороче сказать, мы не поняли немножко, что конкретно вы видели и что вы имеете в виду?
Ну, я, например, видел любовь в засос вот наших красных директоров со скромными хранителями эрмитажных этих самых, этих, так сказать, закромов.
В советское время, может быть, такое, да, действительно было, а если говорить о еще более раннем советском времени, замечательный рассказ Зощенко, который описывает, как он пришел в Эрмитаж сразу после революции, покупать сапоги Николая II и так далее. Это все, в принципе, было. Александр Васильевич, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я скажу так, что мы очень здорово возмущаемся, удивляемся, когда военные воруют оружие, работники музеев воруют эти произведения искусства, но сами с удушевлением приняли приватизацию. Значит, сами, кто работал на предприятии, получили акции, кто работал на сельхозпредприятия получили паи земельные, но те, кто было близко к там, природным ресурсам, предприятиям захватили эти ресурсы предприятия. Но, сейчас, кто, например, уже нет ничего, да, ЖКХ захватывает все, и после этого, значит, те, кто, например, начинает воровать, мы как-то на них смотрим очень плохо. Конечно, это не брали, но с другой стороны, просто сегодняшняя политическая и экономическая система создают все условия для того, что люди становились такими. Вот давайте сделаем так, отнимем, вернее, возвратим все, что было украдено, ну вот, сами отдадим вот эти паи, эти акции, ну вот, и после этого будем спрашивать вот с этих же самых военных, с этих самых культурных работников, а то ведь скоро мы узнаем, что кто-то из военных взял да приватизировал атомную бомбу.
Это как раз к вопросу о том, о чем говорил Михаил Петровский на пресс-конференции, в частности, по поводу того, что необходимо сейчас, вот его слова, пересмотреть стандарты безопасности музеев, основанные на презумпции невиновности сотрудников. Я бы хотел попросить вас, Лариса, немножко, или вас, Людмила, пояснить, что он имел в виду, и он говорил о том, что изменились времена, и к ценностям стало другое отношение, и поясните, пожалуйста.
Он комментирует это так, что действительно изменился мир, есть давление внешнее, давление внутреннее. И он считает, что нужно поднимать как бы престиж хранительский, потому что настал такой момент, когда научная работа стала важнее. То есть все равно в музее главное – это хранитель. Он считает, что нужно развести как бы вот эти две. И еще с его точки зрения, что Эрмитаж все-таки, это, наверное, правда, стал очень открытым музеем, очень много выставок. Он показывает все с потолка до... Наверное, все-таки хранительское надо за счет вот этого активности внешней переключить на внутренние вот эти вот проблемы хранительские.
Павел из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, всем здоровья и слушателям. Вы знаете, вот в моих глазах, извините, Эрмитаж не падает от того, что вот это произошло, было узнано, опубликовано. Ну, никак. И вы знаете, ну вот я к Антоновой хочу, вот. Дело в том, что я-то присоединяюсь к ней в этом смысле. Понимаете, есть единая коллекция. Когда коллекция разбросана по всей стране, когда это в маленьких городах провинциальных, конечно, хорошо, когда люди приходят и смотрят. Это хорошо, но вместе с тем есть единое нечто. И уж кому-кому, как не работникам Эрмитажа, Михаилу Борисовичу, этого не понимать. Это уж он-то понимает. Но слабо просто взять и отдать, соединить, сделать единое.
Пожалуйста, Лариса.
Может быть, это, конечно, замечательно соединить вновь коллекции Щукина и Морозова, но при этом надо учитывать, что в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина очень много вещей из Эрмитажа, и там тоже есть вещи, которые разрознены. Например, есть у нас замечательный мальчик с собакой Мурири, к нему есть парная картина, девочка-продавщица фруктами, она в Гмии. У нас есть триптих Боттичелли, у нас творки «Святой Иероним» и «Святой Доминик», а в Москве центральная часть триптиха «Благовещение». Поэтому здесь еще очень о многом надо подумать.
Спасибо, Лариса. Давайте послушаем, что еще пишут газеты о происшедшем в Эрмитаже. Обзор подготовил корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
«Известия» пишут, что особым указанием директора Эрмитажа Михаила Петровского сотрудникам музея запрещены контакты с прессой. Так, один из главных музеев страны пытается остановить утечку информации о краже, к которой наверняка причастны сами музейщики, пишет газета. В том, что кража экспонатов была организованной, у директора музея сомнений не вызывает, продолжают «Известия». По мнению работников музея, кража более чем 200 экспонатов растянулась не более чем на 6 лет. Следователи говорят о 30 годах. Эксперты утверждают, сообщает газета, что рыночная стоимость украденных ценностей не 130 миллионов, а около 3 миллиардов рублей. Новая газета в статье «Хранитель древностей» пишет: в крупных музеях за одним хранителем может числиться несколько тысяч, а то и несколько десятков тысяч памятников искусства. Их физически невозможно проверять даже время от времени. При размерах эрмитажных фондов события всегда обгоняют работу с памятниками. И самое трагическое проявление бега времени – смерть. То, что было рабочим беспорядком для предыдущего хранителя, оказывается пропажами для нового. Также новая газета пишет: подозревать штатных эрмитажных сотрудников все же довольно странно. Ни один вменяемый человек не станет так грязно гадить на своем месте. Тем более все прекрасно понимают, что уйти из Эрмитажа у нас в стране практически некуда. Газета «Ведомости» приводит слова Михаила Петровского о том, что пора пересмотреть стандарты системы безопасности музеев, основанные на презумпции невиновности сотрудников. Между тем, продолжает газета, случай в Эрмитаже поднимает сложную тему архивации культурных ценностей. Технологии каталогизации в российских музеях остаются по преимуществу советскими. Решить проблему могла бы электронная каталогизация или оцифровка. А это требует инвестиций. Как предполагает газета, подготовка электронного каталога в 1 миллион экземпляров может стоить от 30 до 50 миллионов долларов. В Эрмитаже при этом 3 миллиона единиц хранения, в российских музеях 80 миллионов экспонатов. Петербургские газеты пишут, что в четверг стало известно об обнаружении одного из экспонатов, пропавших из Эрмитажа. Как сообщает информационный информационное агентство, это икона на дереве «Собор всех святых» в серебряной раме 1893 года, украшенная сапфирами, бирюзой, изумрудами и другими драгоценными камнями. Специалисты не исключают, что в ближайшее время руководство Эрмитажа обратится к общественности с просьбой передать в музей в таком же порядке предметы, которые числятся в списке пропавших экспонатов.
Это был обзор корреспондента «Радио Свобода» Дмитрия Казнина. Давайте предоставим слово слушателю. Виктор Николаевич, пожалуйста.
Вы знаете, что я хочу... Ну, спасибо за передачу. Вообще, молодцы, все делаете. Действительно, это трагедия некоторая. Но к ней надо относиться вот как. Вот я знаю, что Петровский с Болдыревым, ну, не подружились. Болдырев. Но Болдырев хороший человек, и Петровский хороший человек. Но давайте помирим их, потому что у Болдырева есть, наверное, какие-то в запаснике вещи лежат, как это дело устранить, как наладить систему охраны. Вот я думаю, так, на таком, на позитивном ключе надо, так сказать, поступать.
Лариса, ну диалог сейчас со счетной палатой тоже идет, наверное, по поводу того, что в перспективе вот изменять систему, ну то есть вообще с этими, с теми, кто проводит инспекции.
Инспекции вообще у нас проводят ежегодно.
Очень много.
У нас есть постоянные проверки внутри музейные, которые идут по графику, согласованному с Министерством культуры. И, естественно, результаты эти проверки докладываются в Министерстве культуры. И комиссия у нас работает, счетная палата у нас работает постоянно. И есть пробирные комиссии. И проверки идут круглогодично. Поэтому здесь как бы вопрос решен. Я хотела заметить по поводу выдержки из газет, что, по сути, уже журналисты сами задают вопрос, сами себе отвечают. Знаете, это идет уже беседа между газетами и журналистами. Даже прибавить нечего, потому что если одни нас обвиняют, то другие объясняют, почему это так или иначе. Значит, слушайте, мы открыты и сказали все, что могли, и тот, кто хотел, тот услышал.
Спасибо, Лариса. Будем считать, что вы подвели итоги. Давайте журналисты подведут итоги. Людмила Русская, редактор отдела культуры газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Пожалуйста, какие вы выводы сделали из того, что мы обсуждали?
Ну, во-первых, у вас замечательные слушатели. Мне очень понравилось, как они отзываются. Во-вторых, мы обменялись мнениями и... Я думаю, что... Ну, будем надеяться, что все найдется. Каждая газета будет писать так, как она считает нужным, и каждый журналист. И будем встречаться, надеяться на лучшее.
Но у вас нет вообще предположения того, что на самом деле эти вещи просто затерялись в фондах?
Вы знаете, что эти, как ни странно, вот я же работаю с музеями, и мы постоянно говорим и с другими музейщиками. Мы встречаемся где-то случайно в метро на улице, кто-то звонит или звонишь сам. И всем хочется, чтобы эти вещи нашлись, и почему-то все говорят, что странная ситуация. Ну, разберутся, наверное, люди, но не верится, что это кто-то унес, что найдется это, что найдется, и даст Бог, может быть, в музее.
Николай Донсков, главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты».
Я бы хотел еще раз повторить то, что я уже сегодня говорил. Гласность – это как раз одна из систем безопасности, потому что для любого злоумышленника любые действия под покровом тайны, под покровом ночи делать гораздо проще и удобнее. Поэтому журналисты, еще раз повторю, не враги процесса, и они могут участвовать в этом процессе вполне конструктивно. Чем раньше будет известно обществу, и действительно, кстати, никто, по-моему, не говорил, что это трагедия Эрмитажа. Действительно, трагедия всей страны, у нас это так и воспринимается. Чем раньше страна будет об этом знать через журналистов, тем быстрее можно будет найти какие-то способы. Может быть, что-то вернуть, может быть, найти какие-то возможности предотвратить в дальнейшем повторение такого же.
Спасибо большое, Николай Донсков. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков, руководитель пресс-службы Государственного Эрмитажа Лариса Корабельникова и редактор отдела культуры газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Людмила Лиусская. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Алексей Кульков. Мы благодарим наших гостей и слушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Главные темы выпуска. Что сегодня будет происходить в Верховной Раде Украины? В Южном Ливане продолжается наступление израильских войск, целью которых является создание зоны отчуждения для предотвращения ракетных обстрелов израильской территории. Американская неправительственная исследовательская правозащитная организация Freedom House опубликовала очередной отчет о процессе демократизации в странах переходного периода, а также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.